предприниматель Евгений Чичваркин с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Много приходит сообщений из региона Ближнего Востока, и кажется, Дональду Трампу эта война становится для Дональда Трампа становится слишком дорогой. Вообще, насколько, на ваш взгляд, уместно и можно при всех нос сравнивать эту войну с войной Путина в Украине?
Вы знаете, для Дональда Трампа, я думаю, что он на ней только заработает, так как он знает инсайды по поводу того, что и когда они будут делать. А для американских налогоплательщиков, да, действительно, она станет достаточно затратной, раз они попросили там сколько, 200 ярдов еще. Вот, наверное, будет очень затратной. Наверное, первый раз страна потратит больше, чем триллиона, да, на, назовем это оборону, с натяжкой. Но с другой стороны, это оборона мира.
Ну, а здесь можно провести, не то, что я специально не пытаюсь это натянуть, что давайте сравним эти войны, но на это часто обращают внимание, что Дональд Трамп недооценил своего противника и переоценил собственную армию. Насколько можно вот в таком ракурсе на эту историю посмотреть?
Ну, в контексте недель, а не лет, то, наверное, да, они немножко недооценили, но эти войны сравнивать нельзя. Украина ни на кого не нападала, не поддерживала несколько преступных режимов, не подкармливала террористические организации в соседних странах, не грозила ядерным пеплом Израилю и так далее. Украина жила себе мирно, работала, торговала, производила. А здесь это сверхагрессивный режим. В Украине не побивали камнями, не вешали на кранах людей за неправильное ношение платка, когда Путин напал.
Владимир Путин выигрывает от того, что происходит в регионе Ближнего Востока. С одной стороны, он теряет союзника, союзник ослаблен. С другой стороны, цены на нефть растут, и в краткосрочной перспективе, видимо, все-таки денег в российской казне будет больше, и войну Путину будет вести легче. Вот насколько, на ваш взгляд, вот что там больше для него?
Все зависит от того, да, насколько, как долго это продлится. Если это продлится, как говорят, вот я недавно разговаривал с человеком, который работает практически в госкомпании, если так можно сказать, ну, в компании, принадлежащей одному из шейхов, вот, они искренне считают, что несколько недель это должно все закончиться, и тогда Путин проиграет, потому что деньги, которые придут к нему там в апреле, в мае, может быть, в июне, сверхдоходы, они, это будет короткая отдушина. Ситуация в российской экономике действительно не классная, судя по огромному количеству войс болот. И от больших бизнесменов, и от малых, и попытки все время делать такую строгую мину при плохой игре, видимо, там какие-то секторы экономики действительно завибрировали из-за налогов, из-за санкций, тяжести вывода денег, тяжести импорта и так далее. Очень дорогая еда. Есть такой коэффициент, по-моему, называется Энгеля. Ну, в общем, куда приходит Энгельс, туда и Энгель, который показывает, сколько процентов семья тратит от дохода, тратит на еду. И он в России, несмотря на то, что доходы не самая бедная страна, вот доходы на еду большие, расходы на еду очень большие. Но всегда были большие, ну, потому что северная страна. Ну, вот сейчас какие-то неприятно большие, как-то это все стоит не здорово. И нужно достаточно много зарабатывать, чтобы у людей была эта возможность. Плюс эти забой коров, понятно, что это не станет причиной там революции, бунта и прочее, но Генетическая память выкинула у многих красные флажки, когда пошел забой коров. Напоминает раскулачивание, напоминает все, после чего наступил голод в Поволжье, голодомор и так далее. То есть вот это все очень тревожные какие-то... А есть эхо множественное число? Надо у Венедиктова спросить. Вот, тревожное эхо из прошлого.
Вот эта история с коровами, на ваш взгляд, почему это случилось? И даже тут вот второй вопрос закономерен. А почему они это не остановили, учитывая, что это уже вызвало резонанс, но они продолжили, и, как мы видим, ничего не останавливается, они продолжают это делать. Вот казалось бы, да, вот это срезонировало, можно было бы немного откатить назад, но они этого не сделали.
Ну вот когда... По скорости откатывания назад очень непопулярных вещей мы понимаем, какая устойчивость у режима. Если принудительную мобилизацию свернули за 3 или 4 недели, а сколько уже с коровами длится? Пару недель? Ну, вот во всяком случае, как это стало известно.
Ну, началось, по-моему, пару недель назад, но да. Именно пика достигла там буквально неделю назад, мне кажется.
Да. Ну вот мы посмотрим просто, насколько они быстро среагируют. Потом все, что не в Москве, ни на что не влияет. Принудительная мобилизация тогда коснулась и Москвы, каких-то айтишников, сотрудников мэрии, по-моему, каких-то айти-сотрудников мэрии. И резонанс по быстро погибшему умному мальчику из интеллигентной семьи, который не хотел идти воевать, он больше, чем 100 тысяч человек, которые из глубинки пошли добровольно. Ну, так работает. Жирная столица обезжиренной Руси – это единственное место, ну хорошо, одно из двух мест, где генерируются новости. Поэтому, ну, несмотря на то, что это тревожный сигнал и, наверное, кого-то сподвигнет где-то еще увеличивать запасы и скупать что-то домой, наверное, россияне проедят и это спокойно, потому что, ну, страшно протестовать. Вот, что это такое, ну, может быть, я допускаю, что действительно там вспышка болезни. Какой смысл было бы им так просто убивать этих животных?
А то, что дошло до Москвы, вот этот кейс Ильи Ремесло, человека и системы, который выступил против системы, и тут как раз были размышления, это какая-то провокация осознанная, на Старой площади придумана, но когда он заговорил про детей Путина и Алину Кабаеву, все, в общем, сошлись во мнении, что нет, потому что это уже за буйками. Это Москва, и это система, и это человек из системы. А вот на ваш взгляд, насколько это важная история? И опять же, если мы говорим о рождении черного лебедя, вот этот забой скота, Илья Ремесло, блокировка всего
нет,
и
нет,
вся.
Никак, нет никакого лебедя, пока нет никакого лебедя. Пока сколько в Китае отгружают нефть по 70, а как кому-то еще дороже, пока рано говорить о лебедях. Мне кажется. Опять-таки, я там не живу, 18 лет. Но вот судя по новостям, они проедят абсолютно все. Ну а с Ремесло очень все просто. Жил-жил человек, сошел с ума, упекли в психушку. Вот, там будет рассказывать про Воланда и вот это вот. Все эти параллели абсолютно четкие. Заобощат его сейчас, потом будет извиняться, рассказывать, как был неправ и так далее, что его черт попутал и так далее. Ну, что-нибудь такое. Либо заобощат совсем его, будет слюни пускать, улыбаться.
Но здесь же, вот, как мне кажется, в этой истории два возможных направления. Первое – это то, что там его родственники, и рассматривается вариант, что они попытались его спрятать. И второй вариант, что это символизирует о том, что карательная психиатрия, она никуда не исчезла. Более того, она сейчас
прогрессирует. Она не исчезла. Мы это знаем по шаману, не тому певцу, который делает вид, что он шаман, а по-настоящему, который шел свергать Путина несколько лет назад. Он как раз жертва карательной психиатрии. Да, она не используется так широко, как в Совке, даже там уже на излете Совка, но, безусловно, карательная психиатрия работает, и страх ее велик и быстрый. Сколько ремесло прогулял на свободе? 24 часа после своего демарша. Меньше, чем Пригожин. Вот. И для всех остальных, кто возмущен, и в глубине себя возмущен, и на кухне очень возмущен, у тебя быстрая, четкая лампочка слюна. Рот откроешь, уедешь в Кащенко или там Скворцова. В общем, в желтый дом.
Блокировка Телеграма и вообще рассматривается блокировка интернета, вот этот суверенный интернет, который они
Все
пытаются ввести.
съедят. Все съедят. Любое дерьмо, все съедят. Оно еще, ну, я разговариваю каждый день с людьми из Москвы, из Петербурга. Все еще работают VPN, которые работают, поэтому оно все еще возможно, все еще турбоинстаграмные блогеры все еще инстаграмят и получают в России, получают из России лайки и комментарии. У меня давайте посмотрим мой инстаграм. Давайте посмотрим пост Евгений Чичваркин в Одессе. И так, сейчас мы влезем сюда. Профайл, та-та-та-та-та. Где? Country. Раша 43%. 43% моих подписчиков из России зашли посмотреть, как я буду выступать в Одессе и в Киеве. Так что все работает пока.
А
Да,
если...
тяжелее. Да, тяжелее стало, но есть VPN, на каждую хитрую попу есть какой-то винт. Вот, поэтому пока это не отключили полностью, оно хоть как-то работает, оно работает. И все отключат, и будут дальше сидеть в Максе, в имейлах, и либо дальше выдумывать VPN, и дальше общаться. Еще одна штука это работает. Еще какая-то одна штука работает. Забыл, как она называется.
У
Но
всеядности есть
я
предел?
общаюсь. Нет, у всеядности нет предела. Я общаюсь с жителями России и по Телеграму, и по Сигналу, и по WhatsApp. Звонки по WhatsApp практически нет, а по Телеграму и по Сигналу на периодической основе. Вчера. Что?
А вот опять же, если вернуться к этой всеядности, в чем, на ваш взгляд, ее причина? Мы начали с Ирана, и там ведь, несмотря на то, что этот режим аятолл, уже более 46 лет, протестные настроения очень сильны, и несмотря на репрессии, мы это видели, и, видимо, есть вероятность, еще увидим. Как так получилось, что все-таки в России власти удалось сделать общество всеядным?
Ну, история разная. У Персии и у Российской империи очень разные истории. Это изначально, мне кажется, там не было столько вот этого ордынского духа, где человек и личность человека втаптывалась, уничтожалась, принижалась, разбавлялась. Не было столько войн и пыток, и обнуление, обесценивание и 70 лет совка не самым лучшим образом сказались на генофонде. и количество репрессированных, убитых, уехавших, оно же просто, ну, хочется уйти от фразы «отрицательный отбор» или «отрицательная селекция», потому что движения были разнонаправленные. В Москву, там, в Петербург стекались лучшие из Советского Союза, но при этом одновременно лучшие самые носители гена свободы, условно, да, ну, где в семье были приняты какие-то вольности, да, они последовательно уничтожались, а после, там, 89-го года, сколько уехало, ну, то есть, если считать все волны эмиграции, очень классная Россия живет, больше 10 миллионов, очень классная Россия живет вне России. Кто-то считал, что 12 миллионов в общей сложности. Поэтому разные вводные и выученные... Ну, в общем, вспомнили, как стреляют, сажают и расстреливают быстрее. А там вспышка эта была, им казалось, что они вот-вот свергнут. Но закончилась запредельной карательной операцией. И, наверное, цифра 30 тысяч человек, как мне сказал один человек из Госдепа, из Вашингтонского обкома, видимо, близка к правде. И военная операция не совпала по времени с накалом протестных настроений дважды. За последние, сколько, 12 или больше месяцев. Были протесты, потом были бомбежки. Были протесты, потом были бомбежки. Теперь я уже не понимаю, возможны ли и какие будут протесты, и кто будет их лидером, и как, с какими флагами они пойдут, потому что до недавнего времени по Лондону протестанты ходили как со старым иранским флагом, со львом, так рядом с ними были флаги Израиля и США. Вот я не знаю, будет ли после последних недель флагов Израиля и США у тех иранцев, которые уехали. Не знаю. Вот это, кстати, сегодня и завтра протесты, можно пойти и посмотреть внимательно.
А... место для пассионарных групп внутри России, оно еще остается, если мы говорим и сравним, например, с советским периодом, в закрытых, часто, кстати, оборонных научных сообществах такие группы возникали, откуда вышел, например, академик Сахаров, еще раньше история Капицы, правда, которого заманили и в золотую клетку посадили в Советском Союзе. Но, тем не менее, эти замкнутые системы в этих режимах были все-таки... пассионарными, и вот как-то пытались оттуда пафосное выражение, но давайте я его использую, нести дух свободы. Сегодня, когда все-таки нет плановой экономики, а есть бизнес, и даже в России есть бизнес, вот это место для пассионарных групп внутри России остается еще?
Откуда я абсолютно уверен, что большинство представителей бизнеса на кухне совершенно по-другому говорит, чем на своих собраниях и так далее. Безусловно, есть люди, которые очень любят Россию, работают там и очень хотят мирного существования против войны. И абсолютно они на светлой стороне, но они молчат, а не делают ничего в поддержку режима. Но опять-таки, есть ли они? Да, ну конечно, есть. Ну, конечно, много. Все-таки сейчас свобода слова все равно больше, чем в Советском Союзе. Все равно, ты, если очень хочешь, ты включаешь YouTube, обходя эти блокировки. И телеграм-каналы ты можешь читать. Ты можешь читать хоть Латынину, хоть Гиркина, хоть левых, хоть правых, украинские каналы и так далее. Все, это все доступно в Телеграме. Телеграм еще не заблокировали, ты можешь читать. Там не всегда звонки проходят, но доступ до информации-то есть. В Википедии есть доступ, там все написано, кто, что и как. Поэтому, безусловно, такое есть, но также велик страх. И люди обманывают себя надеждой, что Вот-вот там и все закончится, вот еще чуть-чуть, и будут переговоры, чуть-чуть еще, будет мир там и так далее. Вот, а судя по всему, мира-то не будет в этом году, раз отменили выборы в Украине, перенесли. Ну так, неофициально.
Вот вы упомянули Латынина, и мне кажется, это очень интересная история с точки зрения некой адаптации. Я не буду там какие-то жесткие выражения, которые много сейчас в
Не
отношении
будем.
Юлии Латыниной, но
Наши бывшие
интересно.
коллеги по антивоенному комитету не будем применять жесткие выражения.
Интересно, как меняется ее восприятие, и если это экстраполировать на тех людей, которые вынуждены жить в России, они у всех есть возможность уехать, то, кажется, наблюдается вот это. Как-то нужно подстраиваться. И вот то, что произошло с Юлией Латыниной, это можно как через ее призму посмотреть вообще на какие-то отдельные сегменты российского общества. Ну вот так.
А
Сначала
по поводу не у всех есть возможность уехать. Вот смотрите, в Англии живет несколько десятков тысяч цыган. Ни один из них не приехал официально. Вот и они как-то здесь сюда попадают пароходиком через Ирландию, там, как угодно, в поезд. И вот они как-то сюда попали. Было бы желание уехать, желание, ну, как бы, было бы желание, уехать можно. Да, будет еще дополнительный налог на выезд, какой-то они пытаются придумать. Но данный момент, давайте будем предельно честны, уехать можно. Есть недорогие страны, куда можно уехать. Есть относительно дорогие страны, есть комфортные страны в Европе, например, Кипр. Кипр открыл 8 представительств теперь в России. И если ты как-то отличаешься от болотной тины, Кипр тебя с радостью примет. Есть там как перевалочные базы, зачастую, чтобы уехать дальше, Грузия, Армения, Казахстан. Есть Молдова, есть страны Северной Африки, куда напрямую летают самолеты. Будет желание уехать, уехать можно. Вот давайте, да, с большой потерей в статусе и огромной потерей в деньгах, но уехать пока еще можно. Я допускаю, что если будет совсем плохо, этой возможность сократится еще или будет в какой-то момент близка к нулю, да? Но пока собирайся и проваливай, если тебе что-то не нравится. Вот. Я думаю, что если иранский режим пойдет на переговоры, а там признаки торга уже налицо, и нефть вернется на круги своя, и Россия будет зарабатывать, опять нефть попадет под те санкции, которые временно приостановили, и доходы государства России будут такие же, как 2 месяца назад, то волна иммиграции еще одна, гарантированно будет. Ну, еще один пласт интересных людей родину покинет из-за сгущающихся туч.
А российской власти нужны эти шлюзы? Я слышал такую точку зрения, что они не закрывают границы, потому что, ну, кто хочет уехать, пусть уезжает,
Да,
чтобы не было вот
так
этого.
всегда было.
В
Чтобы не
Советском Союзе
бурлило.
не было, как мы знаем. Советский Союз закрывался.
Но Советский Союз более был готов репрессировать всех и вся. И плюс, ну, не было же интернета. В газете «Правда» нет известий, а в известиях нет правды. Закрыли и закрыли тебя, и все. И тишина. Ну вот атомную бомбу бросили, какая там операция «Снежок», и засекретили. Только по слухам знали, и врачи могли в соседних больницах рассказать, что много онкологии, и все. А так произошло, и никто не знает.
Ну, вот растет поколение, которое, во-первых, уже про Путина, это уже выросло поколение, а во-вторых, если они
Не
сейчас начнут.
факт, что они про Путина. Не
Нет, я
факт.
имею в виду, что они при Путине. Но сейчас
Да.
они закроют или очень осложнят пользование интернетом, и через 10-15 лет, если этот режим продержится, то это же будет совсем другое поколение, у которых не будет этой альтернативы. То есть вы как газета «Правда», условно говоря, которая
пишет. Нет, не забывайте, есть еще понятие там конфликта отцов и детей, и эти дети очень не хотят быть похожими. Посмотрите, как они выглядят. Ну, представляете их шагающими строем? Только эти сермяжные дети шагают строем. Именно поколение как поколение, они слушают очень, зачастую злую, очень альтернативную музыку и хотят выглядеть кто-то как какие-то люди из аниме, какие-то слушают еще более какой-то тяжелый металл, чем в нашем детстве. Кто-то абсолютно увлекся бизнесом, финансами, грезит тем, что он сделает новую крипту, новую какую-то криптобиржу, приложение, аппарат, который, ну не аппарат, а какую-нибудь систему, которая там, будь то биржевая, финансовая и так далее. То есть они все прогрессивное новое поколение, а надо отдать должное, что в огромном количестве российских семей вот этот культ достигаторства, и да, у меня не было такого образования, но пусть оно у детей будет такого, какого у меня не было, в нашем поколении, в поколении моложе, чем наши, в детей выпихивать и напичкивать их знаниями, это прям культ. И культ достигаторства, он очень большой, и это абсолютно не вяжется с махровым советским хождением строем и с квадратными головами. Поэтому именно этим семьям либо придется уезжать, либо у них в головах оно всегда, ну, на долгие годы еще будет понимание, что это государство просто мешает жить. Это помехи временные или постоянные, как угодно. Ну, вот есть она другая жизнь, и вот там где-то в Калифорнии происходит это, где-то кто-то играет и поет такое, где-то изобретают то-то и то-то. И оно не совпадает с официальной повесткой совсем. Да, их заставляют там петь шаманы и прочее. Ну, нас заставляли, мы тоже пели. У нас тоже был смотр строя песни. И тоже пели мы «Красные кавалеристы». Вот. В каком-то там 87-м или 88-м. Все прекрасно понимая, искренне ненавидя эту строй, эту страну, этих учителей, эту школу, этих родителей, этот КПСС и этот ВЛКСМ в гробу видали в конце 80-х. То же самое, понятно, оно сквозит от тех же родителей, кому сейчас 30 или 40, это самое, 35, 40, 45, это самое свободное поколение. Мы еще переломные, до нас еще поротые, мы полупоротые, после нас вообще не поротые, при Ельцине, которые откристаллизовались. Те вообще не могут с троем ходить. Вот, там редкие, ну, идут в сволочи, типа, ремесла. И то, как мы понимаем, все прекрасно понимают. То есть это показало то, что он все прекрасно понимает. Вот, поэтому оболванить следующее поколение можно только талибским путем. Закрыть школы, не пускать женщин, ограничить количество уроков до 2 или 3, и в основном свести это все к молитвам. А этого не произошло. Как бы ни ругали ЕГЭ, ШМГЭ, вот это вот все, культ образования, культ достигаторства, он все равно в России очень силен, очень силен. Напичкивать детей, еще раз, кружки, секции, учителя, давай, 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 он все равно очень силен. Вот, и именно это дает какую-то надежду на будущее, потому что чем образованнее люди, тем хуже они повинуются приказам.
А как сложилась судьба
ваша? Как общество. Конкретные люди, безусловно, с удовольствием повинуются. Особенно, если можно сделать говнокарьеру типа Соловьева.
Я вот как раз хотел спросить, знаете ли, как сложилась судьба ваших одноклассников и, ну, что с ними стало? вот именно с людьми, которые...
Вы знаете, у нас была школа дураков, и в класс Б наша директриса, коммунистка, собирала всех, кого выгоняли со всего Юго-Запада. Поэтому класс А был похож на в обычную школу класс Б, а класс Б это был, ну, чистый корабль урода. Вот. А часть торчалась, часть спилась. Вот. Яркие представители, кого я знаю, один путешествует по всему миру, сделав карьеру в фэшене, один работает вице-президентом, ну, где-то в борде сидит очень серьезной, очень большой компании с огромным количеством продаж в России до сих пор. С, ну, с основательной, большой основательной оплатой труда. Вот. Одна девушка рано очень стартанула с девелопментом, еще с чем-то, потом связь прервалась. Но я на Рублевке с ней как-то встречался, на веранде удачи, у нее все было очень хорошо. Прям так хорошо, как. Вот. Еще с одной девушкой мы поздравляемся, но я не знаю, как хорошо у нее дела или нет. Но, видимо, все неплохо, она где-то там же живет. Вот. Про остальных 27 человек, 26 я не знаю. Хочу ли я знать? А у одного, один работал финдиректором в уважаемой компании, но это было давно, сейчас не знаю, где он. Другой работал в аудиторской компании, но опять-таки это все в середине нулевых, связь прервалась. Один работал на высокой должности в компании, которая занималась озеленением и чем-то, но это опять-таки, это все нулевые, на ранние нулевые. Я дальше не знаю, куда это все, куда и что с ними. Ну вот те, которые светлые умные головки, они очень по-разному. Кто-то в финансах, кто-то от передозы сторчался, кто-то вышел в окно, кто-то замерз на улице в собственной блевоте. Ну вот, как-то так.
Но это я к чему? К
тому, очень много умерло от алкоголизма и наркотиков, потому что, ну, школа номер 28, известная школа дураков на Юго-Западе, ну, я реально, ну, то есть это... Как это, хороший был гумус расти среди отбросов. Вот. Нехорошее было место. Вот это у меня одна из претензий к родителям. Рядом была школа номер 47 с английским языком. Меня туда не взяли, потому что я букву не выговаривал из-за позднего своего развития. И из-за позднего развития меня отдали в школу дураков, что, в общем, логично. Но можно было бы дать взятку, отдать меня в хорошую школу, наверное. Вот.
Ну, тут,
к тому же идти было 3 минуты, а не через парк 20.
Это интересно с точки зрения того, когда ты попадаешь в определенную среду, вот, о которой вы говорили, и насколько сложно из этой среды вырваться или остаться частью этой среды, потому что вот эта скорость
убегания... Ну, 90-е было время возможности. 90-е время возможности, время вертикальных лифтов. Мы вчера пересматривали «Бригаду». Ну, просто так... Просто сладкие волны ностальгии. Взяли, пересмотрели «Бригаду». Первые серии, ну, это просто абсолютно романтическое кино. Это абсолютная романтика. Тот же Юго-Запад. Ореховские. Вот это все.
Вам приходилось с этим сталкиваться? То, что у Саши Белого и компании было?
Ну, они там драка была около сезона, это кафе «Времена года» в парке культуры, имеется в виду. Да, ну, приезжали, совхоз «Московский», приезжали драться на район и так далее. Быстро приходилось бегать, и кастет был. Ну, а как? Как пела группа из соседнего, откуда они, из Новых Черемушек были, была такая группа «Соломенные еноты». После 8 часов вечера я гуляю с кастетом в руке. Вот это будни Юго-Запада ранних 90-х. Значит, конца, самого конца 80-х, ну даже не конца, а сам 90-го и позже.
А вот то, что Путин интегрировал
Вернем
силовиков,
все взад.
я просто интересно, вот это время 90-х, с одной стороны, время возможностей, время в том числе творческого креатива, очень много всего создавалось, с другой стороны, это и бандитизм, и рэкет, и какие-то прочие неприятные вещи, и все знали, там Измайловская группировка, Ореховская группировка, Тамбовская группировка, ну и много всего того, что было в общественном пространстве, что, собственно, отражено и в бригаде. И вот есть такая...
Липецкий, опять-таки, но я в Лужниках работал с 94-го, там были Липецкие.
Вот Путин
Четко
предложил
работали абсолютно,
альтернативу. Он...
никаких конфликтов, ни разу никакого конфликта. Вот все как с первого дня там о чем договорились, все ровно шло. Ну вот оно, ни с одним государством так не было четко работать, как там на ложе с ними.
Ну вы же как...
Понятно, что я был никто и никак, но вот за нашу эту маленькую долю, понятно, было все ровно и тишина.
А сколько брали? То есть какой процент брали?
Да, немного.
То есть они обеспечивали безопасность, как это тогда называлось, да?
Большую, да, большую безопасность. Конечно, от того, что на тебя там цыгане нападут или какие-то воришки залетные, не могли, но если ты воришку поймал там на месте, ну все, то есть ему пока там будет.
А то, что Путин переформатировал эти отношения от криминальных группировок, чисто ОПГ, сделал эти, слил их, по сути, с силовиками. То есть он предложил такую альтернативу.
Это конвертация КГБ произошла в что-то похожее на группировки. Но опять-таки, если тогда были хоть какие-то правила и понятия, то сейчас они меняются, как им этого захочется. То есть нет никого сверху над ними, да? То есть если вдруг когда-то, если что-то совсем идет неправильно, ты мог ну, хоть как-то апеллировать. Во всяком случае, в конце 90-х, начало 90-х, я, понятно, не помню, но, потому что я ну, совсем был просто мелкий продавец. А в конце 90-х, ну, если что-то, кто-то себя ведет, ну, прям неправильно, можно было набраться смелости и поговорить, что вот здесь ты прав, здесь я не прав, давай-ка как-то все-таки где-то посерединке, или вот это, здесь я не прав, и здесь окей, а вот здесь это совсем нет, давай спросим у старших. Вот, и зачастую все старались, чтобы это все было, ну, по-мягкому, то есть уже как-то 97-й, когда, 96-й, когда мы уже работали на Моросейке, и Солнцевских было много вокруг, все абсолютно ровно было, все решалось путем спокойных разговоров, без напряжения. Все 99% решалось путем простого человеческого общения. На моих глазах, опять-таки, ну, там вопросы были, понятно, смешного размера, но и конфликты тоже не доходили ни до чего неприятного конфликта не доходили. В худшем случае кто-то кого-то немного пугал, и все. Словесно. И все, собственно. Что-то хотел сказать. Важно то, что, проведя реформы, Ельцина не было знаний и воли правильно реформировать милицию и судебную систему и КГБ. И так как он понимал, что это абсолютное зло, он очень ослабил судебную систему и ментов, за что ему с одной стороны спасибо, с другой стороны их место заняли группировки, потому что государство, которое всем опостылило, Настоебенило на тот момент, просто осточертело вот так. Его просто функцию понизили, вместо того, чтобы переформатировать. Вот, понятно, ожидать этого от даже достаточно светлого человека, у которого было видение будущего России, ожидать, что у него будут именно эти знания, было сложно. Жалко, что ему не попался кто-то, кто бы как и приватизацию или как закон о свободе торговли также предложил понятную реформу судебной системы, внутренних органов и службы безопасности государственной. Вот. Это бы во многом тогда можно было провести реформу любой степени сложности. Общество было готово к абсолютно любым изменениям, и к этому бы отнеслись спокойно, так же, как в секунду появившимся гей-клубом после закона о мужеложестве. Вот, один год сажали, а на следующий год гей-клубы, гей-газеты, гей-знакомства, и никто не вздрогнул. Оказалось, абсолютно в обществе не был запроса никакого на борьбу с геями. Вот так же можно было сделать это. Это, к сожалению, было не сделано. Поэтому место государства заняли группировки. Кто-то же должен был наводить резкость на районе.
А потом, вот как в фильме «Бригада», там же фильм, сериал.
А я не смотрел. Я тогда очень много работал. Я клянусь, я не смотрел. Я вчера посмотрел первые три серии первый раз в жизни.
А, то есть вы до этого не видели «Бригаду»? То есть вы
я до этого не видел. Я бы ее и не смотрел, если бы Крыжовников не снял «Слово пацана», где это ровно мой возраст, мой год, то есть ну, ровно там 89-й год, ему 15, это ровно как я. И «Слово пацана» я прям... Вот они говорили, я вперед говорил, что кто скажет. И здесь то же самое, кстати. Что, в общем, приятно. Некая конгруентная среда.
Ну, там интересно, я думаю, что вы уже дошли до той точки, я не буду спойлерить.
Но не надо.
Это как раз не где надо. Вот эти взаимоотношения между бывшим работником органов и группой Саши Белого уже начинают выстраиваться, видимо. Я правильно понимаю?
Но они были все время. Эти отношения, они всегда были. Ну, то есть, в той или иной степени. И я помню, что когда-то братва решала и туда возили, и говорили, что и как кто должен делать. А надо отдать должное, что это все-таки снималось уже в путинское время. И поэтому я так предположу, что у органов тогда... когда это снимали в 2002 году, уже была задача показать чуть большую значимость государства. Государство тогда, когда это все снималось, ничего не значило. Любого мента можно было купить за 0,1 хрен десятых. Любого мента. Любого мента. Тех, кого нельзя было купить, уже не работали в начале 90-х в органах. Работали в частных охранных предприятиях или ушли в криминал. Вот. А в 98-м все началось меняться с этими РУБЭПами, УБОП. РУБОП, по-моему, первый назывался. Это была выдумка, по-моему, министра внутренних дел Рушайла, когда они думали, а что все деньги уходят туда, давайте мы тоже будем крышевать. И они стали немножко открышевывать больше менты, чем братва.
Вот тогда ну, вы так, поняли, что правила память. Меняются как предприниматель? Что, или тогда еще правила не поменялись?
Мы понимали, что кто-то в государстве должен быть, какое-то право на звонок какое-то должно быть. Но, естественно, мы начинали традиционно, по старинке.
А вот там был такой переход, что там солнцевские, не знаю, ореховские начинали уходить, а люди в погонах или оборотни в погонах стали приходить. И сначала приходили вместе, а потом уже по отдельности, и потом только люди в погонах.
Да. Спасибо Путину за это. В кавычках.
Сегодня отношения с бизнесом, вот история с Галицким, то, что происходит с одним из...
Были, да, простите, были регионы, державшиеся феноменально долго. Там некоторые города Ленобласти, некоторые города на севере, там, как шутила моя бабушка, про места, где бы она не хотела жить, Новгород, Псков, Великие Луки, но вот там еще долго держалась, и на Дальнем Востоке где-то еще достаточно долго держалась. Власть братвы была сильнее, чем какая-то из тех или иных представителей власти. Но опять-таки, ну там и комфортнее было всего договариваться по старинке.
Получается, что братва вела себя честнее, чем власть?
Ну, первичный передел был абсолютно кровавым и чудовищным, а потом, насколько я понимаю, но я еще был на тот момент совсем еще маленький, я на рынке бегал со Сникерсом, когда они все друг с другом передоговорились и расчертили мульку, кто что делает. Я, ну, мне просто было тогда там, условно 19-18, когда было совсем неприятно. Когда контейнеры взрывались целиком на луже. То есть до захода, по-моему, в 94 году, я помню, что там некоторые национальные группировки, так я мягко очень говорю, они поделили, по-моему, рынок поддельной парфюмерии. И ну, там было совсем ну, жуткие, взрывали целиком с покупателями, с продавцами, со всем этим парфюмом, я помню. Ну, неприятные моменты были. Вот, а потом, когда как-то они договорились, кто у кого чья поляна, оно стало поспокойнее гораздо.
Сегодня передел. Вот я упоминал Галицкого, то, что с ним происходит. Там много странных историй. Но считается, что сейчас идет передел. Такой своеобразный, а может быть, не своеобразный передел собственности в России. Насколько это важная история, как вы думаете, о чем она свидетельствует?
Мне кажется, переделы были очень большие 8-9, когда я уезжал. Потом были, соответственно, ну вот там вот эти всякие мрачные истории, где там Тольятти, Азот и прочее. Потом в начале войны была, мне кажется, относительно тишина, но были какие-то конкретные куски, которые государство забирало. Вот братья Зиудин, как она называлась, Гамма Капитал. Вот там у них отобрали, это какой-то 13-й год, наверное, 14-й, Магомедова, да? Потом последняя история большая, это Вадим Машкович, там приличный очень человек, которого посадили и отобрали.
Но
я бы не сказал, что оно волной идет. Ну, санитары леса, чекисты смотрят, кого и как можно разгрузить. Вот попытались там что-то с... Был конфликт с АФК-системой, да, а от него вроде как отстали, от Евтушенкова. Опять-таки, придет, когда будет есть нечего, его тоже разгрузят, безусловно. Вот, он не из их системы изначально. Вот. Но я думаю, что у них есть список. Вот растет эта скотинка, на жрет траву. А они посматривают, кто потолще да послабее, того съедают. Я думаю, что они вот так действуют. Либо с кем-то там пошел какой-то личный конфликт. Там, например, там какой-то интерес был у Ротенбергов, который пересек кто-то из старых бизнесменов, которые не плоть от плоти, не суть от сути, чекист, и вот разгрузили, его отобрали. Мне кажется, там нельзя сказать, что это какая-то прям волна передела.
А насколько себя можно защитить внутри России? Ну вот есть Ротенберги, есть Тимченко.
Ну, насколько. Если ты близко рос с Путиным, если ты являешься Тимченко, Ротенбергом и Ковальчуком и не пересек понятные тебе красные линии и с Путиным в хороших, то, наверное, это единственный способ 99% безопасной, гарантии безопасности.
Но они не могут не понимать, что если Путин по каким-то причинам исчезнет, то с ними может произойти то, что происходит с крупными предпринимателями прошлой волны. То есть они потеряют этот
иммунитет. Ну, почему? Ну, представляете, представим 30-й год. Представим, что у Путина, там, не знаю, из-за какой-то обострившейся болезни он умер. А они попытаются, естественно, эту власть сохранить, пересохранить и как-то обеспечить преемственность. Может быть, не такую милитаристскую, и попытаться как-то подснять эти все санкции, закончить войны, перестать этих бряцать оружием и вернуться к нормальному набиванию карманов. Ну вот, представьте, сколько на тот момент, насколько их структура уже везде, и в органах власти, и прикормлены и там, и там, и там, и куча разных предприятий. И уже выросли дети, у которых куча активов и в зарубежах и прочее. Ну вот это уже вросшая какая-то такая грибница. Кто ее будет выдирать? Кто и как ее будет выдирать, и какими силами и средствами? Мария Певчих, вопрос к вам. Кто и как это будет делать? Вот. Я думаю, что, честно, уже никто и никак. Что у детей и у внуков этого будет просто наследство, которое как-то сделал дедушка.
Илья Яшин заявил о том, что открывает партию. Много разных
комментариев. Несу шампанское.
Не верите в потенциал политический?
Я не верю ни в какой потенциал. Я хочу видеть программу. Я вот разговаривал очень давно с Михаилом Борисовичем, когда он вышел из тюрьмы, Ходорковским. Мы с ним в очень хороших отношениях. Я к нему очень хорошо отношусь. Я говорю, какая программа? Программы. Ну, в общем, я попытался, у меня не получилось навязать идею с программой. Когда мы начали общаться с Лешей в 2010 году, в 2011 мы встречались в Лондоне, я говорю, Леш, давай сделаем программу. Говорит, нет, сделаем, но не сейчас. Потом у него действительно была и маленькая, она была маленькая, относительно понятная на выборах 18-го. А потом он как-то, просидев 55 дней, говорит, давай напишем. Мы даже начали что-то писать. Потом фокус сместился на дела мирские, ежедневные. Вот. То же самое, ну, я Юле задал вопрос, а какая программа? Вот. Поэтому я как-то верю, наверное, очень олдскульный, если нет программы, которую как выкристаллизована, где куча, неправильно сказать, группа мудрецов, совет старейшин, в спорах, жарких спорах за истину откристаллизовали яркое видение, где ты закрываешь глаза и видишь эту страну будущего во всех ее аспектах. Пока это не описанная модель, я не верю ни в кого.
А закрывая глаза, вы что видите? Вот если говорить о России, я понимаю, не в программном смысле, а в эмоциональном. Вот что впереди?
Де-факто что впереди?
Ну вот как? Вот если вы закрываете глаза и думаете, например, да, о России.
В одно слово, как у Звягинцева не любовь, так вот в одно слово, если можно сказать, не свобода. Дальше Не свобода.
Но шанс есть, что не свобода преобразуется в свободу, как у Шевчука в песне.
Ну, когда? Через 3 года или еще через 70, как совок? Не знаю. Этого я не знаю. Такого мейлофона у меня нет.
А надежда мне есть?
Мне очень хочется, чтобы тем людям, которые сейчас условно 40 плюс-минус 5, когда им будет 55, это будет, ну, такой политический возраст мудрости, те, которые делали карьеру и реализовывались, первая стадия реализации была образование, культурные коды при позднем Ельцине и раннем Путине, ну, Ельцин и первые 2 срока Путина. Вот шанс только, что эти люди что-то сдвинут с мертвой точки. Достаточно свободные, свободнее, чем эти, у нас нет. Образованнее, вероятно, будут даже следующие, будут чуть-чуть более образованные. Еще раз, ЕГЭ, не ЕГЭ, напичкали много знаний в людей. И очень разные, понятно, уровень в деревнях и в городах, но... Опять-таки, есть доступ к информации, и как совок не пытался всех уравнять, наверное, то, как я поступал сейчас в Московский институт управления, и то, что сейчас, если бы я поступал завтра, то, наверное, завтра бы я не поступил уже туда, с теми знаниями, которые у меня были тогда. Так, на секундочку. Вот, поэтому я предположу, что 10-15 лет будет максимальная концентрация людей, у которых эта свобода есть внутри. Свобода, знания, понимания и хороший баланс мудрости, перспектив и пройденного пути и сил. Я не сомневаюсь, что именно эти люди... Такие же люди через 15 лет изменят Грузию, которые реализовались при Саакашвили и Биндукидзе. Я не сомневаюсь в том, что классные времена ждут Украину, так как несколько, огромное количество, вот в несколько этапов, поколение за поколением, стремление к свободе, к Западу, к... Опять-таки, к тому же самому достигаторству и целям, и какой-то очень внутренний большой запрос на свободу, я не сомневаюсь, что Украина будет прозападной, рано или поздно. Как бы Путин чего бы не хотел, кто бы чего не хотел, это все равно будет прозападное государство с частью европейской семьи народов. Вот. А у России, наверное, этот шанс появится, когда либо помрет Путин, либо катастрофически ухудшится ситуация с едой. Но они все для этого делают, надо отдать должное. Я, опять-таки, возвращаюсь к началу нашей беседы, считаю, что, наверное, все-таки Иран – это временная затухающая печка, это временные очень дрова, которые, наоборот, могут позволить сделать большой бюджет на следующий год, военный, который будет выполнить еще тяжелее, чем выполнить этого года. Этого бы года бюджет рассыпался бы к херам, если бы не война в Иране. Вот, фартовый ли Путин? Вопрос. Выглядит, что очень фартовый. Ну вот просто... Надо отдать должное, что очень во многом тебе везет, если у тебя очень много карт. А ресурсы, на которых сидит Путин, это очень много карт. И так или иначе выстреливает, то если у тебя, грубо говоря, ну, вообще в картах 4 масти, да, а если ты сидишь на 10 мастях, то вероятность, что какая-то из них будет козырная, она достаточно высока. Вот, поэтому, наверное, этим объясняется тот факт, то, что он как не глупый человек, обладающий хорошим ресурсным мышлением, обеспечил себя и свой режим таким количеством ресурсов, где вытягивается то эта карта, то та, и она козырная. Золото пошло вверх, а золото есть. А газопроводы сломались, а газ есть, вот есть в этих танкерах. Нефть пошла вверх, нефть есть. Люди нужны, люди есть. Там будет продовольственный кризис, может быть. Ах, а у нас удобрения есть. Все есть. Бабки давайте, мы будем воевать дальше.
Вы смотрели фильм «Господин Никто против Путина»?
Вы знаете, все, что я знаю об этом фильме, я знаю против своей воли. А мне не нравится название, мне не нравится картинка. Я, пожалуй, уклонюсь от объятий. Я досмотрю «Бригаду». А потом с удовольствием еще «Даунхаус» восьмой раз и «Жмурки». У меня вот такое настроение.
Спасибо вам большое. Евгений Чичваркин был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
До следующей встречи. Спасибо. Всего доброго.